Вышел без пальто, без фуражки, постоял, оглянулся на заснеженные землянки, над якими чернели комины. Над землянкой кухни вздымался прозрыстый дым. Палилася печь, готовался обед. Побачить бы тую добрую жанчину, что учора принесла ему есть. И она зразумела б, хиба крикнуть ее и всем иншим. Не, на крик, як бы и силы уже нема. Узнял твар, зловил засмяглыми в уснами снежинки, и, як напился с живучей крыницы, аж наподужил. «Куды исти? Туды!» — показал рукой без носы. Прибиральня была в отдале от жилья, у рове, густо зарослым молодым ельником. Спустившийся у ров, Иванов горячо дыхнул потылицу. «Отекай!» Стас спынился, не поверивши в ушам, застыл, напружившись и готовый соправды кинуться под елки. «Утекай, коли хочешь жить!» «Не поверил, повернулся. Ты хочешь стрелять не в спину?» «Не хочу, стреляй в груди, в сердце стреляй. Але ведай, партизана стреляешь, комсомольца!» Иванов, разгубленный от нечеканого поворота, узвел пистолет. Да и в гэты миг напераде за елки вышел Золотов и выстрелил Стасю по тылицу. Иванов отскочил в бок, боючися, что начальник будет стрелять еще. Не, майор не промахнулся. И он на миг спынился над забитым, почакал, покуль тело билось в конвульсиях, а на снег выплыл яркий струменьчик крови, задымился, стываючи. Подошел до наместника и рванул его лотовку так, что посыпались гузики. Мало схопил за каунер, разодрал. Мало драпнул ногтями сплюснутый нос, раздер до крыви. «И он напал на тебе!» «Так точно, товарищ майор, и он напал на меня!» Капитан Брагинский отчувал себе вельми благо, с нечаканными подскоками температуры, с болями, які раздирал тело, и он звыкся. А в той день болели не только раны, болело сердце, билось ритмично, и он задыхался, не хапало поветра. Сдавалось, и нестерпно душно, землянка гнила, что труна. В присутности людей, товарищей, он мужно переносил гэтые покуты, умел прогнать змрочные думки, одному зробилось страшно. Стане зусім кепска, никого не докличешься. Лагерь опустел, а жить хотелось, и дожить бы до перамоги. Поднялся с топчана, трымаючыся за стяну, добрался до дверей, отчинил их, прагно дыхал морозное поветра, жмурился от снежного светла. Почул недалекий пистолетный стрел. Але у стрельбе тут практикуются часто. Спочатку стало легчей, а потом почалося сползание, як с горы в тую страшную яму, якую он уже добро ведал и якой боялся, ти вылезешь назад. Ледве поспел вернуться на топчан, лег и понесла его, як на рылях, угору вниз, тоже все спынить гэтае гушканне, от якого заходилось сердце, горло стискали спазмы тошноты, полетел вниз, бездань, и на некий момент застався там у непритомности, где и боль отступил, отпустил со своих копчуров мозг. Але праз некий час не узлетом на орелях, а як бы плывучи, почал зниматься на поверхню, облитый холодным потом, вернулся боль. Але он радовал, бо отчуванне болю — зворот до життя. Вошел Золотов, занепокоился. Ты что дверь чинил? Не хапало тебе еще запаления легких с твоим здоровьем. Кто стрелил, чем не сдалося? Я знов проваливался. Шпион напал на Иванова. Шабович. Одно гестапо ведая, як соправдное его прозвище. И что? Капитану варто ведать, что бывает с тем, кто нападает на каравульного. Вы забили его. Вы забили его без дознания, без суда. Это забойство. Это забойство. Наум, я люблю тебя, як сына. Не треба мне любов забойцы, я потребую суда над вами. Брагинский закашлялся, на устах выступила черная кров. Золотов ослупенел от гневу. Я до его с любовью, а он суда потребует. Шчанюк. Але мацней за гнев ударил страх. Да звону в ушах, да помутнення в очах. Такий страх переживав дагэтуль двойчы. За невялікую памылку крычаў на яго цанава, што выганіць з органаў. А ён добра знаў, чым канчаецца выгнанне з органаў. Другі раз, калі адчыніліся дзверы самалёта, і трэба было сігануць у чорную пустэчу, ён не зрабіў гэтага сам. Яго піхнуў Іваноў і уратаваў ад ганьбы і суда. Апекла думка. Калі гэты дахадзяга, з якім ён, здавалася, меў поўнае паразуменне, патрабуе суда, то ман, які баіцца яго ненавідзець, абавязкова ўчыніць такі суд. Ды і праведны камісар будзе за суд. А чым можа кончыцца такі суд? Ілюзій не было. Ведаў ён суды нізкія, высокія, і там не вельмі ўнікалі ў сутнасць, а тут, на вайне, пры партызанскай стыхіі, анархіі. Уявіў, як паставіць перад строем, і ніхто цябе не ўратуе. Ні Іваноў, ні рацыя, ні радыс, ні цанава, ні самберыя, і не пакараюць пасля нікога. Хто стане разбірацца, вайна? Да і што яму з таго пакарання? У храбрага маёра памлелі ногі. Навум паклікаў і не пачуў уласны голас. А Брагінскі закрыў твар рукамі і плакаў. Кашляў, плакаў. Кроў на яго пальцах выклікала ў Золатава агіду, брыдкасць. І разам з тым пачуццё сваёй выключнасці, што ён умее зрабіць і робіць тое, чаго не ўмеюць усе смяротныя, што поўзаюць па зямлі, чапляюцца за жыццё. І яшчэ адно пачуццё з'явілася – неабходнасць выканаць свой абавязак, частку якога ён ужо выканаў сёння, не дзеля ўласнага выратавання, дзеля перамогі. Такое ён адчуваў на магілёўскай шашы, дзе на цэлы ўзвод здраднікаў стала менш і два дні назад, калі з радасцю расстраляў паліцэйскага. Хіба гэта не заслуга? Толькі такія, як ён, могуць ратаваць дзяржаву ад ворагаў і ад маладушных. Ад вось таких, што разлагаюцца зажыва і атручваюць атмасферу. Увагу Золатава прыцягнула кабура на сцяне. Яго Брагінскага пісталет у нагах вісіць. Ва ўсіх іх так вісяць пісталеты. Падхопішся па трывозе зброя перад вачамі, пад рукой. На насочках ступіў той бок, нячутна выцягнуў пісталет з кабуры, Брагінскі, пэўна, пачуў шчаўчок узвода і адняў рукі ад твару, убачыў нацэленае на яго дула пісталета, вочы яго напоўніліся жахам, але крыкнуць ён не паспеў. Золатаў пастаяў над ім у бяздумнай прастрацыі, бадай спалоханы, што ў шчыліне на гімнасцёрцы, якую зрабіла куля, не з'яўляецца кроў. Але тело ўміг выцягнулася і апруцянела. Бескроўны ці што?